Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Но, как всегда, по воскресеньям, так сказать, вот эти праздники наступающие, они не отменяют нашего ежевоскресного эфира с гостями, с которыми мы традиционно говорим на тему «Христианин в обществе». Да, Кира?
Да, привет, отец Игорь.
Привет. И вот сегодня мы хотели бы вам представить человека, которого мы вот на самом деле очень рады видеть в нашей студии, и человека, которого вы, наверное, даже слышали уже на Радио «Вера», потому что его песни время от времени звучат в эфире нашей радиостанции. Это Андрей Пашута, поэт, композитор, автор-исполнитель собственных песен, психолог. Андрей, добрый воскресный вечер.
Добрый вечер. Тоже рад вас слышать. Спасибо большое.
Взаимно.
Ждал этого 10 лет.
Ого.
Потому что...
И дождались.
По приезду в Москву всегда, когда я выступал, люди говорили, твое бы творчество, твое бы свидетельство.
Да, да в массы.
Да, на Радио «Вера», да.
Вот и пришел тот день, когда Андрей у нас в студии.
Андрей, вот, честно говоря, мы с Кирой, конечно, готовились к нашему разговору, но вот сейчас перед эфиром вы рассказали какие-то факты из вашей биографии, и вот так думаешь, с чего же начать разговор? Наверное, начнем вот с чего. Вот ваша жизнь, она устроена как-то так, сложена, вернее, из таких вот ярких событий, именно связанных с Богом. С таким явным каким-то вот присутствием Божьим в вашей жизни, в жизни вашей семьи. И это не одно какое-то событие, не два, не три, а вот прямо целый такой вот целый калейдоскоп очень ярких и значительных, и таких, ну, как бы вот несомненных вмешательств Господа в, вот, в вашу жизнь. Как вы думаете, вот, ну, во-первых, наверное, вот хотел бы попросить вас рассказать, да, ну, о чем-то, вот, может быть, таком, вот на данный момент для вас наиболее важном, что произошло вот из этой серии, да, и почему вообще Господь так устроил вашу жизнь, как вы сами это понимаете, как вы это трактуете? Ведь далеко не у каждого человека жизнь полна такими вот яркими вкраплениями Христа в его жизни, а в вашей их очень много.
Спасибо большое за вопрос, отец Игорь, Кира. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, есть некий потенциал, который видит Господь, и он кому в свое время, каждому в свое время стучится. А ко мне он постучался очень рано. Вот. Но я еще тот человек, который во всем искал смысл с самого раннего возраста. То есть я видел, что как-то жизнь здесь как-то, ну, не очень уютно. Там болезни, бедность, вообще в чем смысл, а для чего все? И была очень яркая встреча у моего отца со Всевышним, да. Он в какой-то момент очень сильно пил, и он попал в церковь. Вот на тот момент это была протестантская церковь, но я верю, что Господь лично ведет человека, потом пройдет больше 20 лет, он станет православным человеком. Вот. Но главное, что человеком. И главное, что христианином. Остальное уже как бы тут уже многообразие может быть. Вот. И он просто встал на колени, услышал, что Господь любит человека. Он был ошеломлен этим, потому что он вырос в атеистическом обществе. Он встал на колени. И очнулся через, ну, может, час даже, наверное. Он весь в слезах настолько был, что он все вокруг заревел. Он буквально было мокро все. Ну, то есть, как бы, весь ковер был в слезах. И он говорит: я встал, а мне не хочется ни пить, ни материться, ни к дружкам. ни к азартным играм. Мне не хочется вообще. Вот. И единственное, что Господь ему оставил покурить, чтобы он приложил усилия и понял, что такое, что ему сначала дано.
Борьба.
Да, и побороться с некоторыми вещами, где-то Господь благодатью забирает, а где-то человек должен произволение свое проявить, особенно после того, как Господь проявил свое. Угу. Вот. И это мне уже было лет 5. И уже ко мне и Библия стучалась в жизнь детская какая-нибудь, да, ну, та классическая, там, когда еще не делились на православных и неправославных, просто детская Библия. Угу. Притчи, вот, Евангелие, ты это все читаешь, но наступает момент, когда папа папой, а тебе хочется, особенно в борцовском подростковом возрасте, когда ты борешься и с собой, и с родителями, и с обществом, и с Богом, ты задаешь Господу вопрос, а зачем все, а почему так, а почему не так? И я верю, что именно вот эта искренность человека, жажда разобраться, плюс искренность, мне не устраивает чье-то свидетельство. Я знаю, что есть деяния апостолов, а где моя, где ты в моей жизни, так, чтобы я тебя верил не потому, что кто-то сказал. И был момент, когда я очень тяжело болел. Вот, это еще больше усугубляет поиски смысла, потому что ты страдаешь, ты лежишь, ты никуда не выходишь. У меня были ряд тяжелых заболеваний, вот, гнойный гидродинит, если слышали, может быть, в народе называют сычевым имя, это когда огромные гнойники, вот, и ты, и мне на протяжении там нескольких лет постоянно делали операции, и ничего, ни переливания крови, там и что-то пытались... как-то там с помощью химии всякой повлиять, всякие там лазерные терапии, и ничего не помогало.
А что помогло?
В данном случае, это может быть странно звучать, но я был очень увлечен танцами, настолько, что я, ну, полностью всю свою жизнь строил на инок, и потому что я их люблю, и потому что мне получалось зарабатывать. Там первый студенческий компьютер были вот заработаны самостоятельно на средства, на страсти к танцам. И весь мой путь, мои планы были строить школы, строить империи, делать батлы. Я там занимался уличными видами, хип-хоп, брейк-данс, народу масса.
Да вы что?
Вот, там моя там харизма или чувство юмора вот всегда собирала, да, очень много молодежи вокруг, и... Если они еще узнавали что-то о Боге, вот, то это вообще такой ключик. Я первое образование педагог в школе, вот, в Луганске как раз заканчивал. И я лег на одр. Конечно, было очень больно. Почему, Господи, так в моей жизни? Ну почему? Почему? Я же вроде верю в тебя, я же вроде и воздерживаюсь от того, что воздерживаются вокруг остальные люди. Ну, вы понимаете, да? Угу. Вот, ты не живешь жизнью, как все. Ну, ты не гуляешь, ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну, я имею в виду, что там в подростковом возрасте начинают, например, да, все понятно, друг с другом спать, вступать в эти отношения. Да. А ты вот такой из там... средневековья веришь, что есть заповедь о чистоте, о святости брака, что есть человек, вот, что надо дождаться.
А это от родителей, да, вы вот про эти заповеди-то узнали? Почему для вас вот это вот было, как вы вообще, ну, откуда вы об этом знали, скажем так?
Ну, это папа, папа и мама, вот. Но они уже были сопричастны к Библии, вот, за что я благодарен очень протестантскому миру, за то, что они подарили Священное Писание. И именно когда они перестали отвечать на вопрос по Священному Писанию, я нашел эти ответы в православии.
Андрей, какой это был год, когда вам было лет 5? Какой это был год?
Какой это был год, в смысле...
Ну, когда вам Библию подарили протестанты, в каком году, вы не помните?
Я год примерно? Не помню, но примерно. Сейчас мне 37.
Ну да, 90-е, короче.
Ну, где-то так.
Вот мне так же точно они подарили. Вот,
да?
Так же точно для меня это стало таким якорем на пути к вере, к церкви.
Может быть, помните, книг суперкниги еще был?
Конечно,
вот,
да, конечно.
Первая возможность говорить с людьми.
Все помнят суперкнигу, все помнят эту синюю Библию.
Да, да, да.
И есть еще протестантская, есть еще на английском языке была, да, Библия.
Ну, давайте вернемся к разговору про...
Да,
к вам, и к болезни, да.
Да, в тот момент, если сокращать историю, да, чтобы время вкладываться, в тот момент, во-первых, я... понимал, начал понимать, что, видимо, есть какие-то другие планы, раз меня ложат на одр, и к чему-то хотят
призвать.
Ну, призвать, подготовить, поговорить. И мне прям попалась тогда книга «План Божий для твоей жизни». Вот. И я начал читать, она была большой отрадой, это протестантская книга. Вот. Я никого не призываю ничего такого читать.
Это путь.
Просто мой путь, да. Но этот человек, он авторитетный в этом мире, и он в том числе, сам того не подозревая, подтолкнул меня к православию, потому что сказал, что люди свидетельны, вот, которые они участвуют в нашей жизни непосредственно. То есть протестант исповедовал, что святые участвуют в нашей жизни.
Угу.
Вот. И я говорю, вот видите, смотрите, не только Господь, что и то прекрасно. Вот, и получилось у меня опять очередные всякие операции, очередные вопросы, и я понимаю, что мое сердце так сильно прикипело к этим танцам, что, ну, знаете, когда место Бога занимает то, что ты безумно любишь, то ли это человек, то ли это род занятий, вот, и тогда сама жизнь, она уже не совсем жизнь, ты как фанатик становишься, а жизнь, она же многообразна, то дело не только в Боге, да, вот, и он хочет на себя обратить внимание, что я и его вытесняю, и слишком сужаю свой путь, слишком ограничиваю, потому что, ну, помните, как хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, я, походу, все время его смешу, а он меня, потому что в самых сложных ситуациях всегда есть чувство юмора. А тогда еще интернет был слаб, диски привозились из-за границы, вот, я их даже, мы переписывали, ребята там из Китая, с Америки привозили, мы их переписывали, я даже продавал, тоже был и доход, и редкая информация у тебя была, это сейчас, нажалуй, у тебя все. Вот, и, короче говоря, думаю, либо я с ума схожу, либо я реально слышу некий голос, который подсказывает, что надо сделать.
Ну, как бы внутри себя.
Внутри себя, да. И я буквально понимаю, что, во-первых, мне надо завязать отношения, которые разрушали меня, вот, с этими отношениями. И второе, завязать отношения, ну, это про человека. И вторые отношения, это вот завязать с активностью, со страстью, вот, непосредственно в тот момент, в тот период.
С танцами.
С танцами, да. И все у тебя пройдет. Я буквально стою, смотрю в зеркало, и мне прям внутренний вот этот голос, он говорит, что тебя рука хирурга не коснется. Я думаю, ну как рука хирурга не коснется? Меня резали, и у меня рука раздута больше, чем предыдущие разы, вот, ну, буквально как весло. И вот здесь, и это все гниет, у тебя круглые сутки высокая температура, я уже молю Господи, чуть ли не каждый день, можно я не буду просыпаться? Вот, я реально просил, чтобы меня отсюда забрали, потому что муки, когда, ну, высочайшая температура, тебя все время колбасит, очень сильно плохо, ну, гноет, это как, почему сучье вымя, потому что ты нажимаешь на него, это не молоко, а гной течет, понимаете?
Да.
Вот, и я начинаю, думаю, ладно, я там удалю, к примеру, из своей видеозаписи, а вот это оставлю, вот это любимое, а у меня внутри. А вот как раз я и хотел добраться до любимого-то. То-то ладно, в смысле ладно. Короче, я удаляю это все, диски буквально сжигаю. Вот,
радикально.
Я говорю, Господи, пожалуйста, вот если можно, вот так же сердце мое очисти. Вот. Ну, для кого-то это нормально будет. Я же не знаю, почему так. Другим, пожалуйста, танцуйте.
Да. А для вас надо было от этого отказаться?
Да. Я, опять же, да. Я люблю танцы, я и сейчас танцую. Но просто другой вектор в жизни.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напомним, что у нас в гостях Андрей Пашута, поэт, композитор, автор, исполнитель, психолог, логотерапевт. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Так, с танцами вы распрощались, а как музыка? А, нет, все-таки давайте с болезнью закончим вот эту историю.
Да.
Мы все удалили, сожгли.
Да, осталось последнее испытание, надо уволиться. А я думаю, как уволиться? Столько связей, столько детей ко мне ходят. В меня верит директор, вообще. Я обычно располагаю людей, и они в меня начинают как-то вкладываться, помогать, и как это все сказать, вот, и я прихожу, думаю, да как, приду и скажу, захожу в зал, а у меня слезы, я просто реветь начинаю, это мой дом, даже который мне роднее, чем мой родной дом, потому что ты здесь созидаешь, ты здесь творишь, у меня было две частных школы своих по неолимпийским уличным видам спорта, вот, собиралась эта вся молодежь, вот, и... Я иду, мне так больно. И я понимаю, что надо, знаете, вот есть логос, есть рема, надо поступить по откровению. Ну, я думаю, я считаю, думаю, ну, как бы, получается, что если ты говоришь, что у меня рука хирурга не коснется, ну, я так еще пошутил, ну, типа, тогда я балерина. Ну, то есть, либо я дурак, либо лыжи не едут из этой серии, когда ты сам себя смеешься. Потому что, но ты доверяешь, а что будет? Я, в общем, увольняюсь. А директор говорит: да нет, ты что, не вздумай уходить, что тебе зарплату повысить, что добавить тебе, вот, как улучшить твои, ну, понимаете, да, вот, тебе одно сердце говорит, давайте это, сердце говорит, да, надо уходить, есть что-то большее, но ты не знаешь что, и надо оставить то, что ты,
в темноту
да,
уходишь,
да, и ты, да? Надо и придержать, вернее, отпустить то, что ты очень хорошо знаешь и обожаешь, и все. На мою сторону стал замдиректор, и да пусть. Ну, я это сказал аккуратно, чтобы никого не травмировать. Ну, мне надо учиться. Ну, я и правда по учебе отставал, сбегал там с пар, с тренировок, чтобы проводить свои тренировки и зарабатывать денег. Вот. И все. И никакой тебе частной школы. И, короче говоря, все это потихонечку начало отходить. И, в общем, я вышел, подписал увольнительную. И я ощутил невероятное чувство свободы. Я разогнался, буквально столько энергии меня наполнило, что я просто побежал со всех ног. Знаете, как вот теленок молодой, которого выпускают на пастбище. Я просто разогнался и думаю: вау! Прошло несколько дней, эти вот все гнойники начали спухать, и меня действительно не коснулась рука хирурга, все это ушло.
Чудо какое!
Ну, как есть.
Ну, в домашних условиях, дорогие слушатели, лучше этого не повторять. Советуйтесь, испытывайте временем с духовником. Просто вот у Андрея действительно был какой-то вот такой удивительный опыт, который, наверное, ни с чем не спутаешь.
Да, да, да. И это еще было вне православия. То есть Господь меня потихонечку, от дня в день, от года в год подводил.
Кто вам помог зайти
Господь.
В церковную ограду? Это, конечно, да. Были ли люди какие-то? Или вы все так же вот по наитию?
Все по наитию.
Угу.
Но я это называю такое непосредственно руководство.
Но мы еще не успели поговорить о том, что вы, Андрей, музыкант. Мы об этом обязательно поговорим. Давайте расскажем хоть какую-то минимальную историю вашей песни, которая называется «Маяк», из которой вы сегодня к нам пришли.
Да, хорошо.
И мы сегодня ее будем слушать. Давайте немного про песню, а потом вернемся опять к каким-то вот жизненно важным этапам.
Ну да, хорошо.
Да, время вот, к сожалению,
сложно
идет.
Сейчас
да.
Сложится. В общем, это уже связано после моего церковления. Я думаю, это отдельно просто надо как-то поговорить насчет церковления. Это тоже будет полезно и православным людям, и протестантствующим людям. Могло бы быть полезно. По поводу песни «Маяк», это связано непосредственно с моей семьей. Вот сам я из Луганской области, город Ровеньки. Вот, и в 2014 году к нам постучалась гражданская война, и был такой момент, в общем, мама заболела, кроме того, что вот эти вокруг вся паника, что-то обстрелы над тобой, что-то летают, вот, с одной стороны наши, с другой стороны наши, и кто именно наши, тоже непонятно, потому что у всех свои цели. Вот. И в какой-то все паника, кто-то бежит, кто-то погибает в этих очередях там, кто-то здесь остается, там пустые полки, выключена вода. Сначала у нас высчитывали зарплат на вооружение Киева против нас, а потом вообще обрезали. Ну, то есть, как бы финансовое снабжение. То есть мы полгода, как минимум, существовали без вот этого старой поддержки. А тут еще мама заболевает, вот, и так получилось, что у нее целый букет там и инфаркт пропущенный, и энцефалопатия, и Паркинсон, и, в общем, те вещи, которые, ну, слишком много и слишком на одного человека. Вот, и получилось так, что она уже вся исхудала, она уже не могла ни кушать, ни говорить, плюс 3, она уже почернела. Это, ну, просто, ну, простите, да, ну,
все
как,
уже,
ну, да, человек как мумия просто лежит. Да. Слава Богу, Господь давал какие-то слова, потому что она уже, ну, как Бог меня не слышит. Я, ну, человек, естественно, хочет побыстрее умереть, ну, чтобы не терпеть эти адские, ну, муки. Вот, и мне просто мысль пришла, раз она, ну, к сожалению, уходит, давай с папой поговорили, давай вот, ну, причастим хотя бы. Давай. Мама не против, ну, подала знак, в общем-то, и кроме того, что она заговорила, когда батюшка пришел, как бывает в таких историях, да, она, кажется, исповедовалась, вот, и причастилась. Ну, как я предполагал, по-человечески к исходу, ну, чтобы человек перед, может, Господь ее и разрешил бы после этого, вот. А нет, проходит день-другой, она встает на ножки, она... Тремор начинает проходить, она то травку пощипает, то кушать приготовит. И все, и повеселее, повеселее, и повеселее. В общем, все это отпадает. Все эти истории, которые... Представьте, эти диагнозы лечить в условиях войны.
Умирание отменилось.
Умирание отменилось, да. Господь говорит, у меня ключи от ада и смерти. И от жизни это, и вечной жизни. Вот.
И песня посвящена вот как раз этому событию, да?
Да, да. И настал момент, когда еще после этого они меня в хорошем смысле добили, потому что они сначала переживали, когда я воцерковлялся, а потом я уже приехал, они, мама там утренне-вечерние с папой, и они обвенчались. Вот после 37 лет на тот момент, по-моему, совместной жизни, батюшка пошутил, спросил, говорит, ну, наверное, у вас было время подумать, вы, может, вы готовы? Вот, и они еще и обвенчались.
Замечательно. Дорогие друзья, тогда мы слушаем песню «Маяк» Андрей Пашута на радио «Вера». Напомню, что это вечер воскресенья. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и мы слушаем песню «Маяк».
Смогли перепеть бури вы. стоять начинает цветать. Не подвел маяк, начинает цветать. Не подвел маяк. Давай оставим обиды все за бортом и позволим любви нас поднять со дна. Твое имя чистым золотом в моем сердце судьбою вписано. Давай оставим обиды все за бортом и позволим любви нас поднять со дна. Твое имя чистым золотом в моем сердце судьбою написано.
Воскресенье на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. Мы с диаконом Игорем Цукановым напоминаем вам, что у нас в гостях Андрей Пашута, поэт-композитор, автор-исполнитель, психолог, логотерапевт. Очень о многом хочется поговорить. Время стремительно бежит. Поэтому, Андрей, пожалуйста, нам расскажите все-таки, как в вашу жизнь музыка пришла, хотя бы вкратце.
У меня была классическая ситуация, когда я учился просто в музыкальной школе. Причем гитара мне там досталась не очень хорошая. Я не знаю, как я умудрился это пережить. Это было перепрошито с 7 на 6 струнную, вся торчащая, с ладами, железные, ржавые струны. Как это, не понимаю, как это вообще в моей жизни, как, зачем я на это согласился. Но теперь понимаю. Вот если мне сказали, что ты будешь жить в Москве, когда ты еще и песня будет на радио «Вера» звучать, я бы не поверил, что я в другую сторону шел, как бы. Вот. И, кстати говоря, о творчестве, оно у меня более начало осознанным быть и качественным после воцерковления. Вот. И у меня возникла ностальгия и по музыке. Вдруг оказалось, что я и сам могу и музыку делать, особо не зная нот. Тоже для меня это чудо, потому что вот вся музыка, которая делается, я знаю, что есть название нот, что есть ноты, помню что-то из школы. Вот. Но в основном это происходит случайно.
Помимо нот.
Да. И это опять отдельная история, она тоже связана с войной, попытаюсь ее как-то сказать. В общем, у меня было до начала гражданской войны, у меня была мечта такая, вот очень наивная, что я с родителями договорился, давайте я пока поживу у вас, но деньги, которые я мог бы откладывать на свое жилье, на съем, я их, семья очень простая, если мне предстоит создать семью, можно я вот заранее буду откладывать, чтобы потом не оказаться вот в ситуации, когда...
Угу. Совсем нет денег.
Совсем нет денег, да. И я, как всегда, шучу, а если не женюсь, то куплю себе испанскую гитару, которую я всю жизнь мечтаю, и жить без нее уже не могу, и спортивный велосипед. Вот, у меня было очень много гитар, и все не испанские, все дешевые, и все, не очень. Вот, и тут получается картина, эти деньги пригодились очень, потому что началась гражданская война, все деньги закончились у всех моих родных, и бабушек на черный день, и все. Папа подошел, говорит: сыночек, теперь ты наш кормилец. Вот, понимаете, промысел, да? Uh-huh. То есть эти деньги спасли нашу семью. И не только нашу, потому что Господь дал с избытком и продуктов, и денег, все у нас было. Когда заканчивается, потом вдруг появляется. То я вспомню, что у меня $20 из коллекции, они еще рабочие, пошел обменял. То родственники заинтересовались, а как вы там сами решили прислать. Ну, или даже на приходе нам тогда вот из России братья и сестры присылали и средства, и, так сказать, медикаменты, помощь. Вот, и тут вдруг моя тетя, вот, с которой я общался в переписке, у меня была история про то, что я хотел восстановить родственные связи, кто там у меня тети, дяди, вот это генеалогическое дерево. И до этого мы с ней несколько лет переписывались, а тут она говорит: давай созвонимся. А я думаю, о чем ей говорить, она из элитного такого мира, она в шоу-бизнесе работала, 8 лет она была директором у Тимати, вот, все эти рублевские братва, так сказать. Думаю, и я, ну, простой учитель из маленького городка, где вообще-то война идет. И, короче говоря, я говорю: давай, мы по скайпу созваниваемся, и первые ее слова: не здравствуй, ничего, она такая пристает и говорит: а что это у тебя сзади? А у меня иконы сзади. Я говорю: иконы. А ты что, верующий? Я говорю: да. И я: православный? Я говорю: да. И я. У меня муж с Афона приехал. Короче, мы через 15 минут, как родные брат и сестра, когда я никогда ее в жизни не видел, вот, оказывается, они глубоко духовные люди, вот. И я, она говорит: а как вы там живете вообще, кроме всего прочего? Я говорю: ну вот, у меня была, я так и рассказываю, ну, по-детски, так наивно. А я в последние дни смотрел, там бэушные какие-нибудь, битые, колотые, ну, лишь бы испанское, лишь бы вот этот, ну, так сказать, дух. И говорю: вот тебе и не женился, и не гитары тебе, и не велосипеды тебе. Она говорит: слушай, ты не поверишь, но мне муж подарил испанскую гитару. Вот только-только, они когда во Франции были. Мы, говорит, в Москву приезжаем. А давай мы тебе подарим, я все равно играть не буду. И вот 15-й год, я еду в Москву в гости. Все это заканчивается разрешением вида на жительство. Вот, и тем, что я в итоге стал гражданином этой чудесной страны. Который, кстати, хотел всегда
жить. И обладателем гитары испанской.
Ну, если гитаристы слышат, они поймут, о чем речь.
Вот. И так слышат. Начали рождаться ваши песни.
Да, то есть это мне вот дали удочку, благодаря которой я вот эти вот рыбка и пошла.
Андрей, говорится, мне очень хочется много чего у вас спросить. Вы еще себя представили как психолог-логотерапевт. А к этому вы как пришли? Ну вот хотя бы тезисно, времени мало у нас, а хочется обо всем поговорить.
Тезисно, вот
по максимуму.
Вот я вам сразу принес подарки «Сказать жизни», да, Виктор Франкл.
Одна из лучших вообще книг.
Да. Дело в том, что был период очередного поиска и обновления смыслов уже здесь, в Москве, да, когда я нашел пристанище на Александрийском подворье, это на Китай-городе, вот, у меня какая-то природная любовь к Византии, грекам, вообще греческому,
да,
к восточному. Внутри я слышал распевы до того, как я их услышал вживую, то есть они просто для меня органичны. Вот, и там же любовь к поэзии Святогорцу, который не раз мне помогал, причем я его об этом не просил, а потом я понял, что это он, вот, и много пересечений, вплоть до того, что когда снимали в Крыму фильм, и актер, который играл поэзию Святогорца, я потом этот фильм посмотрел и понял, что мы с ним, я его поздравил с праздником, он шел на пляж, где они снимали эту роль, а я с пляжа подымался, уходил, потому что там девчонки начали раздеваться. Я говорю: боже, куда он идет, бедный? Я-то думал, что он монах, а он актер. И он начал тоже раздеваться, ну как, на пляже, в смысле. Вот, не, ну что, девчонка совсем раздеваться, вот, а он просто, ну как, обычный человек. И он такой: успокойтесь, я актер, все нормально. Да, и таких пересечений буквальных и символических очень много.
Логотерапия.
Логотерапия, да. И к нам на подворье приходила матушка Силуана. Она работает в раковом хосписе, названа так в честь Силуан Афонского, да. А духовник у нее был никто иной, как Сафрони Сахаров. Вот.
Мощно.
И она такая спокойная, тихая, незаметная, ну, как мне кажется, возможно, и должно быть у монахов. Добрая, никогда ничего не скажет, ну, такая вот прям светящаяся молча, как маяк. Вот. И что-то вот как разговорились, бывает, знаете, человек располагает, и именно ему хочется открыться. И она говорит: Андрей, знаете, я вот вас слушаю, а параллельно у меня в голове, я уже прочитал эту книжку, у меня прям Виктор Франкл, Виктор Франкл, Виктор Франкл, вот это заела пластинка. А я думаю, а почему есть Виктор Франкл, монахиня православная, да? Она говорит: я знаю, я знаю, что вам поможет, я вам передам кое-что. И как раз 13 декабря апостол Андрей вот, она передает мне книжку «Учениц Франкла» с его цитатами. Оранженькая такая книжечка. И я понимаю, почему мне трезвонила Виктор Франкл. Понимаете, насколько оно, синхронизация происходит? Вот, у тебя мурашки не только на теле, но и на душе, и везде. Просто восторг, жизненная радость. И я на радостях бываю, радуюсь, но не успеваю почитать. И она говорит, и через человека она просит назад книгу. И думаю, вот как может быть в жизни, да? Надо успеть оценить то, что тебе подарили. То думаю, ну, может, человек пожилой, и ну ладно, окей, верну. Ну, она же подарила. Забыла просто. Ну, что из этого, что-то устраивать? Это нам ничего не принадлежит в этом мире. Я возвращаю через человека. Вот. Потом проходит несколько лет. У меня появляется возможность побывать в Черногории. Я в скиту, в Ябуке, в горах, где облака спускаются, прям тебе об щеки твои щекотят. Вот. Я подхожу к книжной полке. Я когда в гостях бываю в игуменском домике, смотрю, торчит книжечка оранжевенькая. И говорит: возьми меня. Я такой: да ну нет, да ну нет. И я подскакиваю, и она прям, я ее беру. Это именно такая книга. Ну, чтобы вы понимали, я говорю: отец игумен, а откуда у вас эта книга? Да, матушка Силуана подарила. И я в скиту, не о святых отцов читаю, а то, что наконец-то я могу побыть в скиту, в невероятном умиротворении, и почитать ту книгу, которую у меня дали в Москве, потом забрали, чтобы я ее почитал через несколько лет.
С ума сойти.
В Черногории Виктор Франкл, понимаете? Вот. И...
Такое ощущение, что вы живете жизнь 10 людей одновременно, честное слово, да. Андрей.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Андрей Пашута сегодня у нас в гостях, композитор, поэт, автор-исполнитель собственных песен, вот как вы только что могли узнать, также психолог, логотерапевт. А вот с Черногорией же у вас связан еще некий такой тоже важный очень опыт, да, да, выживание, да, в горах тоже, который вас как-то изменил.
Он связан еще и с музыкой, он же связан еще и с радио «Вера».
Ага.
Вот.
Так.
Да. В общем, у меня вообще была история про то, что, а может, мне в монастырь надо? Что-то с семьей пока не сложилось и не складывается, как бы я ни хотел, как бы я ни старался. Вот. Причем, ну, я там могу помолиться, все нормально было, а человек после молитвы там хоп и исчезает. Вот, оно больно, но... А у меня внутри, ну ты же попросил, если моя... Ты же со мной посоветовался, я помог. Со временем потом понимаю, почему, но только задним числом. Вот. И получается, что... Такое у меня было распутье, а может, там семинарии в Цетине, а может, там монашество. Вот. И мне всегда хотелось из России... Ну, мне казалось, что наша очень зажатая... Так получилось, что много обрядов, которые поддушивают человека, и очень хочется немножко свободы, а вот сербская и греческая, там более солнечные, более свободные. Я его исповедовал, не зная того, еще когда жил там у себя в Ровеньках, меня тянуло заранее туда. где именно жизнь, где настоящее, да. Нет, все это нужно, все это мудро придумано, все эти обряды, традиции, вот. Но когда форма остается, а суть уходит, очень больно переживается это. И вот на пике своих размышлений я понимал, что... А, еще это связано с этой книжкой Виктора, тоже потом еще скажу. Мы едем, там есть русский монастырь в честь преподобного Сергия. Вот, мы туда приехали, и нам игумен говорит: да сходите прогуляйте, на службах вы всегда успеете. Поднимитесь, есть гора Румия, вот, там вообще и бабушка прогуляет, легкая прогулка. Ну вот, как-то вот такая была. Вот, мне, честно сказать, не очень хотелось туда идти, но я пошел за компанию, я, как минимум, очень важно слушать свое сердце, но и то, что происходит, тоже все в руках Божьих. В общем, так получилось, что уже был вечер, это был октябрь, 7 число, день преподобного Сергия. И получается, что у нас было 3 человека, Алексей из России, и потом Ангел местный, так и зовут Ангел, это очень знаково, потом расскажу почему. И получилось так, что у меня не было цели именно прям до вершины добраться, как у Лёхи. А Лёха такой командир, капитан, начальник, такой боевой очень, вот, и такой сверхспортивный, вот. И он оторвался, рванул вперед, вот, Ангел где-то посередине, а я чувствую, что у меня настолько тяжело подниматься, что я прям в сердце выпрыгиваю и думаю: да не, ну зачем? Я лучше вот буду созерцать. Я поэт,
молиться,
думать. И медленно идти в том темпе, который мне понятен. Там прочерчен путь, и там, если ты вправо-влево, там погибель. Думаю, по-любому они будут спускаться, я просто их дождусь, и мы вместе спустимся. Потому что если я сейчас уйду, им не сообщил, ну зачем мне подвергать людей страхам, что со мной что-то случилось?
Угу.
Ну, в крайнем случае, они меня там дождутся, я доберусь все-таки как-нибудь до верха.
Угу.
А уже смеркает. А там невероятная холодина, ветер, а мы еще так, ну, так по-летнему одеты. Вот. Сезон дождей, и чем выше, тем сильнее ветер, и тем холод просто обжигающий, просто ветер. И я чувствую, что вот грядет что-то такое серьезное внутри. Вот трепет вот этот возникает, что-то опасность какая-то, предупреждение. Не могу до конца понять, что. И вот это когда, ну, про себя повторяю: подними меня на вершину для меня недосягаемую, слова псалма Давида. И я понимаю, вот перешейк, и я с этого перешейка остается еще 200 метров, где вершина, а на вершине храм в честь Святой Троицы. Прямо на вершине горы, часовня в честь Святой Троицы. И я подхожу на вершину, а там нет никого. Их нет. Я назад, а я не вижу дороги. Она была прорисована краской, а я уже не вижу. Ну, я и так в очках, а
то потому что темно.
Потому что темно. Ну, кроме того, что я, ну, мгновенно могу все это разбить, упасть, поскользнуться. Там есть моменты, когда надо использовать не только ноги, чтобы подняться.
Угу.
Вот, и там есть, вот, когда ты как на щебенке может поскользнуться. Вот. И я и начинаю кричать просто: Лёха, ну, Лёха. А ветер скрадывает все, что ты кричишь. Мощнейший ветер, спереди Адриатическое море, сзади Скадарское озеро, и ты на вершине. И храм, как и доводится у русского человека, закрыт на замок, который только надо либо ключ иметь, либо сварочный аппарат, чтобы перерезать. Я говорю, я понимаю, что, короче говоря, у меня начинается такой ужас, животный страх, который длится ровно... До той поры, это 8 минут, когда я понимаю, что раз это происходит, то есть великий сценарист. И все в его руках. Но мне это холодно, и мне надо сделать что-то для своего спасения. Я вот обожаю фильмы про выживание, но никогда не думал, что окажусь в такой, значит, истории. Пытаюсь что-то собрать, сколотить. А, нет, сначала пробраться в храм. Я говорю: прости, Господи, я попытаюсь сломать замок. Я потом все возмещу, я думаю, жизнь важнее. Ну, потому что я умру. Вот. И у меня было несколько вариантов. Либо сейчас спасатели должны вызвать. Я считал, сколько ребятам нужно, если спустятся. И вообще, как они спустились тогда, если мы разминулись. Вот. Либо мне придется просто это потерпеть. Чуда не будет. Чудо в том, что ты останешься живым, но не будет чуда спасения.
Uh-huh.
Надо просто что-то в жизни иногда прям на себе пропустить. И я понимаю, что бесполезно ломать замок. У меня уже отмерзли руки. И я насквозь промок. Первое, что надо делать, это высушить вещи. А где и как? Надо делать 1000 упражнений. В храм пробраться не могу. Я думал, может, каменный. Начинаю разбирать камни. Ну, конечно же, кто делал храм? Русский человек. И каркас сварили. Туда никто никогда не проберется, если у него нет ключа. И она такая маленькая. И вот эта гора, вот эта и там одна выемка перед дверью ровно для одного человека. И ветер дует с той стороны, слава богу. Потому что с той стороны, если в лесу дул, там негде спрятаться, там округлость. Uh-huh. А здесь маленькая выемочка. И вот эта маленькая частенька, она сдерживает огромнейший поток ветра, чтобы я окончательно не околел там, вот, на ветру. Помощи нет, ни час, ни два, ни три. Я могу только стоять. С помощью постоянных движений я высушил эти вещи. Вот, иначе я просто остался сулькой. Но это надо очень почти всю ночь все делать. Остановишься, замерзаешь мгновенно. В колокол позвонить, позвать человека на помощь. Это единственный колокол в мире, в котором нет язычка. Я говорю, прости, Господи, можно я камешком? Ну, чтоб бум-бум, ну, меня услышат и спасут. Вот. Нет, не слышат и не спасут. Вот. Ну, там много, большое такое переосознание жизни было. Ну, знаете, такая тоже юмор, самоирония, что на всеночную не пошел, ну, пошел на всеночную. В буквальном смысле слова, реально на всю ночь. Потому что спасение не прибыло ни в 12 ночи, ни в час ночи. Это началось все с 7 вечера. Вот, я там переосознавал всю свою жизнь. Вот, у меня там были встречи, и о которых... Ну, скажем так, сокровенные встречи с, ну, скажем так, да, прикроем этот момент, очень важный, ну, с доброй стороны, скажем так. И я буквально видел людей, толпы людей, которые в моей жизни, мы подходим, просим друг у друга прощения, признаемся в любви, обнимаемся, это как прощание, просто вот совсем, я понимаю, что какие глупые были все разборки, там, все какие-то, там,
ну, вот перед лицом смерти.
Перед лицом смерти.
Возможной.
И перед лицом жизни.
Да.
Перед лицом Божьим.
И, да, да. Я истинный. Путь, истина и жизнь, да. Так что, да, перед лицом Божьим.
Как же все закончилось в итоге?
Закончилось тем, что я надеялся, что вдруг рассвет же, ну, рано, ну, логика, рано, рассвет, а он не рано, а уже осень. Ни в 3, ни в 4 нет рассвета. Каждая минута как вечность. Угу. Вот, спасателям не дозвониться, именно в этот момент, в этот день я хотел купить сим-карту месту, не купил, с местной проблемы.
Все совпало,
то есть, короче. То есть все как в фильмах, да. Ты пытаешься...
Что-то сделать, ничего
что-то
не получается.
Сделать, тебе слышатся какие-то голоса, ты в каждом движении видишь потенциальную помощь, вот, ты видишь этот город, это бар, как я потом пошутил, я был в ночном баре всю ночь, ну, ночной бар, вот, а напротив, кстати, Барри. Тот самый, вот, ну, то есть у меня любимый святой Николай, ну, то есть он тоже там поучаствовал, вот, и, короче говоря, где-то под утро я вспомнил вдруг, что кроме того, что уже происходит, что ты там голоден, хочешь попить, просто присесть, просто согреться, сосуды в глазах начали лопаться, вот, ты не можешь спать, не можешь, даже прислониться не можешь, потому что оно все ледяное. Вот, и я вспомнил, что там есть еще волки и медведи. Я такой смотрю, и вы представляете, юмор в чем? Смотрю, посох стоит рядом, посох. Я такой, ну, я тогда возьму посох, и вот так, и вот так. Ну, знаете, как ребячество, вот это самая ирония такая, да. А мне внутри, да какой тебе медведь еще, ты это переживи. Да еще и с посохом.
Помощь пришла утром?
Не пришла. Не пришла, но она стремительно, она шла. Она шла, как... Короче говоря, я с этим посохом взялся за посох, и первая у меня мысль, всем, ровно в 7 утра начался восход, это было невероятное зрелище. Я последнее, помните, я вам говорил, что я уезжал из Москвы для обновления смысла, потому что я в последнее время просил, Господи, дай мне жажды жить здесь. Вечность — это прекрасно, я хочу сейчас, здесь, пожалуйста. Вот, и понимаете, да, вот насколько это все взаимосвязано.
Ну, перерождение такое.
Прям. Да, 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 да. И я с этим посохом, да. Ну, чувство юмора, как говорится, я думаю, сейчас подойду к морю, ударю и просто пойду дальше, вот, в баре. Ну, я шучу. Я с этим посохом, такой уже умудренный жизнью, там, минута за 10 лет, спускаюсь и слышу внизу молитвы и маты одновременно. Думаю, ну это Лёха. А он в панике, он, видимо, переживает, у него чувство вины, что он пошел вперед, а в горы не ходят по одному. Надо все время, если раз пошли, надо быть вместе. Вот, плюс у нас, ну, он немножко перегибал палку в отношении ко мне, и у него было вдобавок чувство вины. Он такой весь суперначальник, супергерой, вот, у которого фирма своя в Москве была, ну, как бы, да-да. Да, и получается, что я думаю, пойду спускаться ради вот этих людей, которые там ждут. Я спускаюсь, мы обнимаемся, он ревет, плачет, это другой уже человек. Я другой человек, ангел на меня смотрит. Ты, говорит, что это, как ты, ну, типа, невозможно, типа, ты не человек. Ну, как ты мог выжить? Потому что меня там же все похоронили. Либо сорвался замерз, либо сломал замерз, либо волки, медведи. Ну, короче, меня точно уже похоронили. Они грелись в моем пальто внизу, там люди. Там было холодно. Что говорить про
вершину.
Про вершину. И параллельно еще к службе должен был проехать человек, московский продюсер, вот, Юра Цетлин, вы знаете?
Да.
Да-да-да-да. Я знал, что он приедет, и хотелось с ним поговорить, ну, и как-то эту секунду, эту ситуацию обсудить. Короче говоря, я думал, стоял на горе, думал, и с ним не встретился, и на службу не попал, и еще неизвестно, чем это все закончится. И когда я уже спускался, решил себя не жалеть, так сказать, я узнал, что спасатели отказались ехать, их вызывали. Я узнал, что мои ангелы и Лёха дважды подымали, чтобы меня спасти, но не дошли, буквально 200 метров. Я узнал, что мы разминулись именно тогда. Ангел его отвел в сторону на вот этом пути. И именно в этот момент я пошел к храму. И именно в этот момент мы разминулись. Они там чуть не погибли. Вот. Лёха потом вывел. То есть ангел отвел, да? Ну, понимаете, да? Его зовут Ангел.
Слушайте, сегодняшняя программа – это путь преодоления и побед, постоянных преодолений и побед с помощью Божией, постоянное участие Божие. Это просто невероятно. Андрей, конечно, тот случай, когда хочется продолжать общаться и записывать, и проводить еще с вами не одну программу, потому что очень мало мы успели у вас спросить, но то, что успели, уже нас совершенно-совершенно потрясает. Потрясло до глубины души. Мы сейчас будем слушать песню «Ясно». Вот буквально в двух словах, что это за песня?
В двух словах. Эта песня написана до событий, о событиях. Потому что первый куплет «В ночь октября». Там такие слова, что...
А мы сейчас услышим какие-то
да,
слова.
Короче, первый куплет – это полностью посвящен про ночь октября и как крепкие крылья в ночь октября раскрываются.
Это был вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, в гостях у «Светлого радио» был Андрей Пашута, поэт, композитор, автор-исполнитель, психолог, логотерапевт. У микрофонов диакон Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева. Мы слушаем песню «Ясно». И с вами, Андрей, прощаемся, надеюсь, до будущих встреч.
Договорились.
Благодарим сердечно за эту встречу.
Помощи Божьей желаем и покрова Царицы Небесной.
Еще, наверное, нужно сказать, дорогие друзья, что 9 января в клубе «Гнездо глухаря» будет первый сольный концерт Андрея Пашуты, на который вы можете прийти. Это будет вот такое для Андрея очень важное событие.
19.00,
да? 19.00
сборы, 20.00 начало.
Да, друзья, это будут как раз святки. 19.00, светлейшее рождественское время. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и, конечно же, самое главное, с наступающим Рождеством Христовым. И вас, Андрей, от всей души поздравляем. И слушаем вашу песню «Ясно». Благодарим от всей души.
Спасибо. Благодарю вас. Thank you.
со звездною пылью к чистым сердцам спускаются, и над печалями крепкие крылья в ночь октября раскрываются. Листья со снегом дружно граничат, льдом покрываются лужи. Ветер скорость свою увеличил, благо, что стих под ужин. Руки растерянно ищут карманы, а души тепла и ласки. Прошлого нет, завтра туманно, и только сегодня ясно. И только сегодня ясно. Привычно по-старому, люди, пути знакомые. Мудрый он радуется и малому, глупый не рад и многому. Сердце небесные силы хвалит, взгляд благодарно возносится. Чувствую жизнь, ненасытно вдыхаю, счастье на волю просится. Руки растерянно ищут карманы, а души тепла и ласки. Прошлого нет, завтра туманно, и только сегодня ясно. И только сегодня ясно. Руки растерянно ищут карманы, а души тепла и ласки. Прошлого нет, завтра туманно, и только сегодня ясно. И только сегодня ясно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».